От пленниц мы избавились к полудню. Парочка верблюдов в маленькой рыбацкой лодке была немало удивлена такому свалившемуся на них с неба счастью. Дав им 5 монет, Лейн Холдер запретил рыбакам развязывать грифин до прибытия в порт, а если те начнут выступать, выкинуть их за борт. Конечно же, верблюды не станут следовать таким поручениям, а попытаются развязать страшных, изрыгающих проклятия и угрозы грифонов сразу. Но это у них не выйдет еще часа полтора, потому что веревки были затянуты на славу, еще и прихвачены особым заклинанием Холдера. Понятия не имею, что это значит. Но когда незадачливые сестры окажутся на свободе, мы уже будем вне их досягаемости. После того, как видимые опасности миновали, все занялись своими делами. Капитан с Патти торчали у штурвала и о чем-то оживленно беседовали. Причем капитан то и дело всплескивал передними копытами или разводил их в стороны, показывая размер чего-то или кого-то. Жеребенок сидел перед ним, раскрыв рот. Для него капитан действительно был самым крутым пони в мире. Лейн Холдер с женой все утро сидели в каюте и занимались какими-то бумагами. А я впервые с момента похищения была предоставлена сама себе. Хоть и на ограниченном пространстве палубы, но могла пройтись туда, куда захочу. Это определенно был прогресс. Что там у Зури говорила? Терпеть и ждать? Наверное, в ее словах была доля истины. Главное не дотерпеть до крайнего момента, когда меня захотят поженить на ком-нибудь или сделать чучело. Возможно, я сейчас как раз лечу прямо навстречу такому моменту, потому что не имею ни малейшего представления об этой их эквестрии вообще и о том, что со мной собираются сделать в частности. Когда я вспомнила Узури, то вспомнила и мистера Олдлифа. Надеюсь, он выбрался. А если и не выбрался, то он, надеюсь, действительно так необходим Нгамии, что тот его не выдаст. Кстати, о выдаче. Если мои сородичи действительно поняли, что все это время с ними обходились как с дичью, то почему они поставили условия только о пони? А как же другие зебры-рабы? Их же только в одном дромедоре едва ли не четверть всего населения. В моем сознании тут же всплыл образ ужасных отпечатков раскаленного железа на их крупах. Что им скажут, если они вернутся в свои деревни? У правого борта находилась небольшая скамейка, на которую я и присела, когда мне надоело расхаживать по палубе. Кругом, куда ни глянь, была вода, а в небе висело лишь солнце без единого облачка. Я вздохнула и подняла глаза на верхнюю часть дирижабля. В ярко-фиолетовой обшивке четко виднелись 3 маленькие дырочки в тех местах, куда попали арбалетные болты. Еще утром я обратила на них внимание капитана, но тот сказал не беспокоиться. По его словам, резервуар был наполнен магическим газом, который не выйдет просто так. Все-то у них магическое. Из каюты, щурясь от солнечного света, вышла Вэл и направилась ко мне. «Я не помешаю?» — спросила она, указывая на скамейку. «О, нет, конечно, присаживайтесь», — ответила я и подвинулась. Пони повернулась и легла на скамью, подставив солнцу бок, на котором красовалась метка в виде ножниц и куска ткани. «Боюсь, нас так и не представили друг другу. Меня зовут Вэл Холдер». «Зикора». «Какое красивое имя! Ваш отец с матерью, наверное, долго его выбирали». «По нашим обычаям, имя новорожденному дает старейшина племени». «О, простите, я совсем не разбираюсь в таких вещах». «Ничего страшного, мало кто разбирается. В саванне множество племен зебр, и у каждого племени есть какие-нибудь свои обычаи и традиции». Мы замолчали, глядя на дурачащихся капитана и Патти. Капитан отдал жеребенку свою обширную шляпу, а сам, сверкая желтой гривой, прыгал вокруг штурвала, изображая какого-то зверя. Патти гонялся за ним с веревкой, пытаясь заарканить. Когда ему это удалось, он взобрался капитану на спину, и они вместе начали даже не петь, а просто кричать странную песню.
«Хорошо идти фрегату по проливу Категату, ветер никогда не заполощет паруса. А в проливе скагераки, вихри, скалы, буераки и чудовищные раки, просто дыбом волоса. Потрясающие раки, просто дыбом волоса».
«Ох, они опять это поют», — улыбнулась пони и захлопала копытами по скамейке в такт. «Можно вопрос?» «Конечно, все что угодно». «А почему все зовут его капитан? Как его имя?» Вэл перестала хлопать и грустно посмотрела на Пегаса. «Никак. Никто не знает. Мы с Лейни нашли его в придорожной канаве на окраине Хуффингтона. Судя по всему, он упал с высоты и разбился. В больнице доктора сказали, что он в коме, что у него нет шансов, слишком сильно покалечился. Крыло ему оттяпали из-за гангрены.
А в проливе Лаперуза есть огромная медуза. Капитаны помнят, сколько было с ней возни. А на просторах зебрики, на прелестной зебрике, есть такие зеброчки. Ух, Дискорд, меня возьми!
С этими словами капитан недвусмысленно мне подмигнул, а Вэл заливисто рассмеялась. Затем подумала о чем-то своем и опять погрустнела. Лэнни тогда наорал на врачей и притащил капитана к нам в дом на своей спине. Еще и поколотил больничного охранника, который пытался ему помешать. Начал водить к нам всяких врачей, знахарей и прочих шарлатанов. А потом среди ночи появился он. Он?
Если хочется кому-то маринованного спрута, значит, ждет его Тейлкута или остров Дре. Ну а кружку сидра свежего, пузыристого и нежного, лучше по Невилле безмятежного, вам не сделают нигде.
Я так и не видела его лица. Он носил длинный грязный плащ с капюшоном. И вообще весь был довольно неопрятен. Обвешан какими-то сумками и пахло от него, как из старой банки из-под корицы. Просто пришел, поговорил с Лэйни с глазу на глаз и заперся в комнате с капитаном. Иногда только просил теплой воды. Потом у меня появились срочные дела в Манхэттене, и я уехала на неделю. А когда вернулась, не поверила своим глазам.
Я прошел довольно рано через оба океана, от пролива Боадора до земель Ибекс. От Гонпронга до Мэнтьяго скажет вам любой бродяга, что такого капитана больше нет нигде.
У нас садик был маленький, я там розы выращивала, Лэйни их любит. Подхожу к дому, а капитан сидит в нем и смотрит куда-то вверх, будто ждет, что на него что-то свалится. На нем даже шрамов не осталось, кроме крыла, конечно. Не знаю, кем был тот незнакомец, но он сделал просто невозможное, а взамен попросил только немного еды. Капитан достал откуда-то длинную подзорную трубу, и они с Пати принялись, выхватывая ее друг у друга, рассматривать горизонт. Пони улыбнулась и продолжила свой рассказ. Оказалось, он ничего не помнил. Амнезия, или как это там называется. Даже имени не знал своего. Мы на первое время назвали его просто мистер Пегас. Потом Лэйни оставил все дела на Батлера, взял Дейлайт и полетел с мистером Пегасом в Клаудсдейл. Мы надеялись, что там этот несчастный что-нибудь вспомнит. Но безрезультатно. Там его никто не узнал. И сам капитан ничего так и не вспомнил. Он вел себя совсем как жеребенок. Всех боялся и постоянно прятался, особенно от других пегасов. В итоге мы оставили его жить на Дейлайте. А затем однажды Дейлайт пропал. Капитан просто улетел на нем куда-то. Лэйни был больше удивлен, чем разозлен, потому что дирижабль невозможно просто взять и угнать. Их можно по лепесткам одной ромашки пересчитать во всей Эквестрии. А через неделю этот дирижабль лихо бросает якорь прямо на нашей улице, и с него сходит капитан. В шляпе, с повязкой через глаз и морскими замашками. Таким, каким мы его сейчас видим. Чудеса да и только. Тем временем капитан и Патти поменялись ролями. Патти встал у штурвала, а капитан носился по палубе, смешно выполняя его приказы. Наш Дейлайт уже далеко не новый, ему уже лет 200, если вспомнить. Но капитан на контрлотской регате умудряется обогнать большинство соперников на более новых и быстрых дирижаблях. Разве что Сильвершторму и Метеору проигрывает. Но они построены недавно, по какой-то там новой схеме, я в этом не разбираюсь, если честно. Патти от этого Пегаса вообще не оттащить. Когда этот маленький непоседа прибежал домой с новенькой кьюти-маркой, я даже не удивилась ее рисунку. Обычно дирижаблями управляют единороги, но мы все равно попытаемся пристроить его в воздухоплавательную школу в Контерлоте. У нас достаточно связей. У пони заурчало в животе, и она отвернулась, смутившись. «Ох, утомила я вас своей болтовней, а уже давно пора ужинать», — сказала она, слезая со скамейки, и добавила. «Вы ведь не откажетесь присоединиться к нашей скромной трапезе?» «Сидеть за столом? С ними?» То, что меня не сажают на цепь и не бьют, это, конечно, хорошо. За это им спасибо. Но этот Лэйн купил меня у рабовладельца, а не приглашал на увеселительную поездку к соседнему континенту. И оставил в сыром подвале на 3 дня, с минимальным запасом еды и воды. Эти пони, конечно, не отвечают за действия своего родственника, но я, пожалуй, еще не готова к дружеским семейным застольям с этой разноцветной компанией. «Извините, я не голодна. К тому же, боюсь, ваш муж этого не одобрит», — ответила я как можно более учтивым тоном. И когда только я успела привыкнуть к таким витиеватым выражениям? «О, Ленни даже слова не проронит в вашу сторону. Я с ним поговорю». «Извините, я все-таки откажусь», — сказала я более настойчиво. «Да, конечно, я понимаю», — Вэл грустно посмотрела на меня. «Обстоятельства нашей встречи не располагают. Я скажу капитану вынести вам теплое одеяло и что-нибудь поесть. А еще спасибо, что защитили моего сына там, на крыше». «Я сделала бы то же самое для любого. Спокойной ночи, миссис Холдер». Первую фразу я произнесла, как-то не задумываясь. Верила ли я в нее сама? Не знаю. Мне не хотелось ложиться спать рядом с дверью, хотя фальшборт там был самым высоким и меньше всего дул ветер. Но сон под дверью, завернувшись в одеяло? Нет, не уподобляться же дворовому псу. Вместо этого я решила остаться на той самой скамейке, ближе к носу. Патти так и не вышел из каюты после ужина, и капитан неподвижно встал за штурвал, изредка дергая рычаги и легонько постукивая копытом по приземистой, блестящей медью колонне, в которую был встроен компас. Иногда он вполголоса что-то кому-то приказывал и, громко скрипя зубами, жевал трубку. Закат был просто потрясающий. Странно, но я с детства замечала за собой восхищение закатами и рассветами. Может быть, из-за этого у моих глаз такой цвет? Или наоборот, мне нравится смотреть на солнце, поэтому у меня такие глаза? Кто знает? Заходящее солнце в саванне всегда дрожит и искажается от испарений, отчего кажется, будто оно плавится и расплывается по земле где-то там за горизонтом. Здесь же идеально круглый солнечный диск просто опускался за кроваво-красный горизонт, оставляя на воде длинную искрящуюся дорожку. Пустынная гладь моря одновременно угнетала и восторгала меня. Ведь она пустынна только на первый взгляд. Где-то там, внизу, живет огромное количество живых существ и еще больше растений. Вот бы поговорить с кем-нибудь оттуда. Или собрать редких водорослей для опытов. Ведь из них могут получиться такие зелья, каких еще никто не варил. Я поежилась. Несмотря на толстое и колючее шерстяное одеяло, которым я укрывалась, ночной холод проникал до костей. Сейчас очень помог бы костер и горячий чай. В отличие от экипажа, в котором мы летели над пустыней, здесь не существовало ничего, защищающего от легкого, но пронизывающего ветра. Я сунула нос в складку одеяла и постаралась заснуть. Засыпаю я обычно двумя путями. Либо, как только голова находит опору, мое сознание сразу уносится куда-то в страну снов. А проснувшись, я обнаруживаю себя в метре от постели и с высохшим языком. Либо сон играет со мной в игры, подсовывая вместо себя видения, воспоминания и ненужные мысли о всякой ерунде. И по мере взросления прогонять такие мысли становится все труднее. Все это занимает голову лишней чепухой и не дает нормально отдохнуть. Открыв глаза уже за полночь, я поняла, что сегодня время второго варианта. Обычно в таких случаях помогает чтение, пока глаза не начнут слипаться сами по себе, или медитация, чтобы упорядочить мысли и расслабиться. Но книг в досягаемости не было, а медитировать просто не хотелось. За этим занятием я провела почти все время в подвале Холдера. Где-то наверху в снастях шумел ветер. Несколько оборванных грифиной канатов глухо стучали о корпус. Там же почти неслышно скрипели плавники, движимые не то магией, не то скрытыми механизмами. Я высунула голову из-под одеяла и подумала, что уже сплю. Мир вокруг как будто потерял все краски. Даже ярко-фиолетовый резервуар с газом над головой стал серым. На небе очень ярко светила огромная луна. Отсюда она почему-то казалась гораздо больше, чем в саванне. На ней различалось каждое мельчайшее пятнышко, образующее рисунок в виде головы единорога. Но не это привлекло мое внимание, а то, что мы не летели, а плыли. Плыли в море, состоящем из темно-серых облаков. Облака сплошной ровной пеленой простирались до самого горизонта во все стороны. Но плеска воды я не слышала, так что это явно был не стелющийся по поверхности моря туман. Оглядев залитую ярким лунным светом палубу, я заметила капитана. Он смотрел куда-то вперед, опираясь передними копытами на бортик прямо в носовой части. просто стоял и смотрел куда-то вперед, без своей огромной шляпы и заплатки на крыле. Его можно было принять за привидение, настолько потусторонняя была обстановка вокруг. Я слезла со скамейки и осторожно, почти крадучись, пошла к нему вдоль борта. Пегас стоял, закрыв глаза, и легко помахивал крылом, иногда наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Я приблизилась к нему почти вплотную, а он так и не обратил внимания. Внезапно внизу что-то скрипнуло. Капитан дернулся и посмотрел на меня. На несколько секунд его лицо выражало только недоумение, как будто он меня не узнал. Вдруг он моргнул и улыбнулся.
«Моей прелестной пассажирке не спится?»
Я, наверное, странно выглядела сейчас, растрепанная и закутанная в одеяло, волочащаяся за мной по палубе. А вкупе с черно-белой шерстью на призрака была скорее похожа я, а не капитан. «На моей родине ночью не сильно теплее», — ответила я, подходя ближе. «Но там всегда можно развести костер и выпить чаю».
«Хотите, я велю принести вам чай из каюты?» «Эй, стюард!»
— крикнул капитан в полголоса и дернулся бежать в каюту.
«Ох, нет, я про другой чай», — сказала я, останавливая Пегаса. «Вы здесь пьете какой-то сладкий сироп. Я же привыкла к травяным сборам».
Капитан остановился в нерешительности и почесал затылок.
«Ну, пони обычно любят сладкое. И есть даже те, кто питается почти исключительно пирожными и тортиками», —
промолвил он, будто оправдываясь.
«Лишь бы зубы чистить не забывали, а то иной раз страшно взглянуть. Кстати, вы не против, если мы перейдем на «ты»?»
«Конечно, не против», — ответила я, махнув ногой. «Вообще не понимаю, зачем было с самого начала обращаться ко мне так официально».
«Чудесно!»
— воскликнул капитан и тут же вытаращил глаз и заткнул рот копытом. Его возглас прозвучал как гром и вполне возможно перебудил всех холдеров.
«Ух, пардон, я не привык разговаривать с кем-то ночью. Мой проклятый голос иногда доставляет столько проблем, хоть глотку режь».
При этом Пегас сделал страшную физиономию и провел копытом по шее так, что я улыбнулась.
«Нравится мой корабль?»
— спросил он, ехидно прищуриваясь. «Да, он замечательный. Я вообще впервые на такой летающей машине, и мне казалось, что лететь будет куда менее приятно. С виду кажется, что ее трясет от любого ветра».
«Дейлайт — самая нетрясущая посудина из всех, какие я знаю. Главное правильно отрегулировать стабилизаторы, и эта малышка будет незыблема, как айсберг».
«Охотно верю», — снова улыбнулась я и снова задержала взгляд на необычных облаках, по которым плыл дирижабль. «Почему все стало таким бесцветным?»
«А, это все серое море», —
ответил капитан, опираясь передними копытами на фальшборт.
«Я сам это название придумал. Может быть, умные пони называют его как-то по-другому, но мне нравится мое собственное. Такая штука есть только над этим океаном. Здесь ветер дует по-разному на разной высоте, и облака собираются в один тонкий слой. Если загнать на этот слой дирижабль, то можно хорошо набрать ход. Только больше никому не говори, я так уже пятую регату выигрываю».
«А Вэлл сказала, что вы занимаете третье место», — протянула я, покосившись на Пегаса. Капитан смешно надул губы.
«Сильвершторм и Метеор не считаются. Они новенькие и летают по-другому. А Вэлл все про меня уже разболтала?»
«Ну, наверное, почти все».
«Значит, сага про то, как я победил 5 мантикор, не пройдет?»
«Сомневаюсь».
«Ох уж эти болтливые кобылки!» —
закатил глаза капитан и всплеснул копытами. «Но она не рассказала, где вы потеряли свой глаз. Это, наверное, тоже очень захватывающая история».
«А? Глаз-то?»
Капитан приложил копыта к повязке, будто уже и забыл о ней.
«Да, думаю, в этой проклятой штуковине уже мало смысла».
С этими словами капитан начал развязывать узелок на затылке, удерживающий повязку на голове. Я невольно сжала зубы, представляя грустное зрелище. Но вместо ужасного шрама под повязкой оказался вполне здоровый глаз, но почему-то смотрящий немного вверх, когда его сосед смотрел прямо на меня. Капитан заметил мое удивление и посмотрел на меня этим глазом. При этом прежде здоровый глаз полез вверх. Потом Пегас стал, немного поворачивая голову туда-сюда, смотреть на меня обоими глазами по очереди, заставляя зрачок каждого из них уползать вверх попеременно. При этом он сложил губы трубочкой и издавал звук
«у-у-у-у-у-у-у».
Я не смогла выдержать такого больше 3 раз и засмеялась. Пегас скорчил рожу, показал язык и отвернулся. Я почувствовала укол совести.
«Извините, извини, я не должна была над тобой смеяться».
«Пф», — фыркнул капитан. «Да не бери в голову. Я ношу эту повязку только потому, что плоховато вижу обоими глазами сразу. Ну и ради Патти. А не потому, что боюсь насмешек. Хотя, когда я был в Клаудсдейле, на меня постоянно накатывало ощущение, будто я все-таки знаю эти места. А когда видел тамошних пегасов, будто они смеялись надо мной в детстве. Но пусть только попробуют позубоскалить сейчас. Я им все перья повыщипаю».
При этом пегас непроизвольно захлопал крылом от возбуждения, но, заметив, что я обратила на это внимание, сложил крыло и опять отвернулся.
«Скучаешь по полетам?» — задала я вопрос, о котором вполне могла пожалеть. «И кто только за язык тянул?»
Капитан несколько минут стоял, не двигаясь и глядя вдаль. Потом повернулся ко мне и с жаром произнес.
«Скучаю ли я по полетам? Я и так лечу прямо сейчас. И могу лететь куда угодно. Дальше, чем любой пегас. Выше, чем любой пегас. Скучаю ли я по своему крылу? Не знаю. Я помню себя только с того момента, как проснулся в доме Лейна Холдера. А крыла на тот момент у меня уже не было. И я не представляю, каково это — летать самому по себе».
Пегас на миг снова отвернулся, как будто раздумывая, стоит ли продолжать. Я подошла ближе и дотронулась копытом до его плеча.
«Я понимаю. Извини, не стоило мне».
«Понимаешь?» — выпалил Пегас, отталкивая мою ногу. «Рака мне под хвост, если ты понимаешь! Да я даже не знаю, что значит моя кьюти-марка! Пузырьки с молнией! Что за чушь? А ты знаешь, каково это, когда некуда вернуться? Когда ты понимаешь, что, возможно, у тебя где-то есть семья, которая тебя ждет, а ты болтаешься посреди мира на этой посудине, вместо того, чтобы быть с ними? Зачем, по-твоему, я участвую во всех этих идиотских регатах? Потому что надеюсь, что однажды меня заметит кто-нибудь из тех, кто меня знал. Да видит Селестия, а вдруг у меня есть дети? А если этот же ребенок Пегас? Я даже не смогу научить его летать как следует, потому что сам уже никогда не оторвусь от земли на своих крыльях. Что ты можешь понять, девочка?»
Ну вот это уже ни в какие ворота не лезло. Я скинула одеяло, движением копыта взъерошила себе гриву и перешла в наступление. «О, да! По-твоему, я здесь на увеселительной прогулке с этой богатенькой семейкой? За прошлую неделю меня чуть не сожрала пантера. Меня чуть не задушили. Убили моего лучшего друга. Потом твои сородичи похитили меня в рабство, чуть не изнасиловали, сломали несколько ребер, заперли в вонючем фургоне с дюжиной напуганных истощенных зебр без воды и пищи. Привезли в какой-то город, где просто продали меня отвратительному верблюду, который, в свою очередь, продал меня этому твоему Лейну Холдеру. А потом просто забыли меня в темном сыром подвале на 3 дня. Но это еще не все, потому что именно в этот момент в моей стране произошла революция, и все верблюды разом захотели крови этого вашего Лейни, а заодно и моей. Но это все мелочи по сравнению с тем, что из-за всех этих приключений я не могу вернуться домой, потому что я провалила испытание метки судьбы, и для моего племени и моей семьи я уже просто не существую. Знаешь, каково это, когда вернуться просто некуда в принципе? Ну куда уж мне до Пегасика, который всего лишь летает, куда вздумается, и строит из себя отважного героя перед жеребятами? Еще и плачет о неизвестной метке, когда у меня ее вообще нет и не будет, а?» Выкрикнув последнее слово, я в упор уставилась на капитана, который, в свою очередь, прищурившись, уставился на меня. Удивительно, но оба его глаза на этот раз смотрели прямо. Пауза затягивалась, а наши лица находились явно ближе друг к другу, чем следовало. Через полминуты правый глаз Пегаса медленно пополз вверх. Я держалась еще несколько секунд, но сорвалась и хрюкнула от смеха. Капитан довольно оскалился и сунул в рот трубку.
«А у тебя есть внутренний стержень, девочка», — сказал он, скрипя по трубке зубами и критически меня осматривая. «Я бы даже приударил за тобой, будь ты чуть постарше».
«Много о себе думаешь», — ответила я, натягивая одеяло. «Я тебя насквозь вижу».
«Ах, вы разбиваете мне сердце, мадам!» — вздохнул Пегас и картинно приложил копыто ко лбу.
Тут дирижабль ощутимо тряхнуло, и слева послышался противный скрежет. Капитан подбежал к борту и выругался.
«Проглоти медузы этих куриц!
Срезанный трос в плавник затянуло. Говорил же вахтинам прибрать всю эту болтающуюся гадость. Ух, они у меня получат. Все сам, все сам.
С этими словами Пегас дернул рычаг у штурвала, хлопнул крылом и сиганул вниз. На секунду я даже испугалась, но потом вспомнила о сером море. Это же облака, и отсутствие крыла вряд ли помешает Пегасу ходить по ним. И действительно, когда я заглянула за борт, то увидела капитана. Он скользил копытами по облакам и рычал, выдергивая застрявший обрывок каната из плавника. Покончив с веревкой, Пегас ловко вскарабкался обратно и снова дернул за рычаг. Слабое поскрипывание с левого борта показало, что все в порядке.
«Бррр, ужасно холодно там внизу», — произнес он и вздрогнул.
«Могу поделиться одеялом, если обещаешь не курить». Капитан вытащил изо рта трубку и удивленно посмотрел на нее.
«А, ты о трубке. Так я ее не зажигаю. Пробовал как-то раз, но так и не уловил, что пони находят хорошего в глотании дыма. Но она придает солидности, не находишь?»
«Не нахожу. Шастать с пустой трубкой — это глупо», — фыркнула я.
«Эх, ничего ты не понимаешь в настоящих жеребцах, зеброчка».
«Ну и мерзни тогда», — бросила я ему, плотнее обернувшись одеялом.
«Не очень-то и надо было»,
— буркнул Пегас и отвернулся, скрестив копыта на груди и скрипя зубами о трубку. «О, солнце и звезды! Действительно, как жеребенок», — подумала я, подходя к Пегасу и укрывая его половиной своего одеяла. Мне давно так хорошо не спалось. Я чувствовала себя настолько уютно, что вопреки привычкам и несмотря на светившее в глаза солнце, хотелось натянуть на голову одеяло и понежиться еще часок. Но протянув копыта, я нашарила не край одеяла, а чье-то ухо. Глаза мгновенно открылись сами собой. Прямо передо мной стоял Пати и улыбался так широко, что на него было страшно смотреть. Через секунду я с ужасом осознала, что моя голова покоится на спине капитана, а его крыло под одеялом укрывает меня сверху. Сам капитан сладко храпел и пустил слюну. Улыбка Пати растянулась еще сильнее. Я аккуратно встала, укрыла капитана одеялом и поправила свою гриву, упавшую на глаза. Потом пошла на скамейку и залезла на нее. Жеребенок последовал за мной. Дул приятный морской ветерок, за штурвалом стоял растрепанный Лейн и угрюмо глядел вперед, то и дело зевая. Патти встал передо мной и сверкал всеми зубами одновременно. «Говори».
«Мисс Зикора, мисс Зикора, а вы теперь с капитаном?»
— выпалил он на одном дыхании.
«Нет». «Но вы же...»
«Было холодно, и мы замерзли». Жеребенок перестал улыбаться и взобрался на скамейку рядом со мной.
«А я-то думал, ведь капитану так одиноко, наверное».
«Капитана где-то ждет любящая семья, и даже, может быть, жеребята. Ему просто нужно их найти», — промолвила я и потрепала жеребенка за гриву.
«Они его уже забыли, наверное».
«Шутишь? А ты бы забыл такого дурня». Патти повернулся и с грустной улыбкой посмотрел на спящего капитана, к которому неотвратимо приближался Лейн, тянущий за собой по воздуху ведро воды. Через мгновение над морем пронесся такой поток отборной брани, что из каюты выглянула заспанная, испуганная Вэл. Увидев, в чем дело, она скрылась за дверью и через минуту появилась с большим полотенцем, которым капитан, после галантного поклона, начал усиленно растираться. А затем потянулась целая неделя полета через океан. Самая спокойная и наверняка самая скучная неделя в моей жизни, если не считать нескольких подколок и подмигиваний от капитана. Он все это время почти не отходил от штурвала, обходясь почти без сна и отдыха. Только изредка, на пару часов, его заменял угрюмый Лейн, при котором дирижабль почему-то постоянно трясло и качало из стороны в сторону. Патти недолго пришлось скакать и играть с Пегасом. На второй же день Вэл принялась заниматься с жеребенком какими-то точными науками, не выпуская его из каюты. Я поначалу даже проявляла интерес, отчего пони вела лекции с двойным энтузиазмом. Однако этот интерес пропал так же быстро, как и появился. Все эти абстрактные геометрические фигуры, наборы цифр и уравнений ничего для меня не значили. Без сомнения, они были полезны для Патти, который скрипел зубами и бился головой об стол, но учился. Ибо даже капитан два раза в день с серьезной миной склонялся над картой, рассчитывая наш курс, с карандашом в зубах и вычурными металлическими линейками в копытах. А Патти хотел во всем походить на этого Пегаса. Мне же это было ни к чему. Я могла сориентироваться на карте и уж тем более высчитать нужную дозировку для зелья. А больше только затуманивало мозги ненужной информацией. Я и так уже беспокоилась о том, что начинаю понемногу забывать некоторые главы из старых книг. Земля показалась на рассвете 9-го дня путешествия. Капитан Свел и Патти плясали на носовой части палубы какие-то бешеные танцы, и даже Лейн позволил себе улыбнуться, глядя на жену. А я смотрела в сторону белой дымки на горизонте с возвышающимися из нее невысокими черными скалами. Это была чужая земля, чужой мир. Мир, где я никому не нужна. Мир, полный этих цветастых пышногривых пони с такими разными характерами. Слишком разными для молодой зебры. То, что я приняла за берег, оказалось всего лишь скалистым островом, отделенным от берега узким проливом. Вся местность внизу была покрыта плотным туманом, из которого торчали лишь острые скалы. Однако через час полета скалы сменились верхушками деревьев, верхушками огромных сосен и елей. О, солнце! Там внизу был лес! Там растут настоящие деревья, не чета моим родным голым баобабам да худосочным акациям. Как же я мечтала попасть в такое место когда-то. Хотя, если припомнить, это когда-то было всего лишь меньше месяца назад. Исполинские ели торчали из тумана, подобно шипам, но кроме них разглядеть ничего не получалось. Белая пелена покрывала землю сплошным ковром, уходящим до горизонта. Ближе к полудню туман постепенно рассеялся. Точнее, это мы миновали береговую линию и, к моему сожалению, перелетели лес. Теперь наш путь пролегал над бескрайними зелеными полями и холмами. Кое-где на полях паслись тучные стада овец или коров. То тут, то там попадались отдельные фермы с двухэтажными деревянными домами, стоящими в окружении нескольких амбаров. Рядом с одной из ферм два жеребца вспахивали поле, таща за собой здоровенный плуг. Почему для этих целей не используют быков или волов? Скорее всего, это тоже рабы. Из верхушки очередного пологого холма вздымалось здоровенное раскидистое дерево. Я даже не могла определить его название. Никогда не думала, что эти растения бывают такими огромными. Под деревом, ярко выделяясь на зеленой траве, стояли два маленьких разноцветных жеребенка и глазели на наш дирижабль. Я помахала копытом, а капитан, увидев их, крутанул штурвал и заложил какой-то сумасшедший вираж, заставив Daylight некоторое время лететь то боком, то вообще задом наперед. Жеребята начали прыгать от восторга и что-то кричать. Вскоре мы пролетели над широкой мощеной дорогой, петлявшей между холмами. По дороге время от времени проезжали открытые экипажи, большие кареты или же простые повозки с сеном или каким-то скарбом. Иногда встречались и пешие пони, идущие по одному или группами. Но на наш дирижабль внимания больше не обращали. Дорога извивалась все меньше и в конце концов превратилась в прямой как стрела тракт, упирающийся в серый город на горизонте. Предместья мало отличались от Дромедора. Те же отдельные дома, постепенно сливающиеся в сплошные улицы и кварталы. Но если Дромедор еще издалека очаровывал блеском позолоты на башнях дворца, огромным количеством жителей, наполнявших узкие улицы, и общей атмосферой бурлящей жизни, то этот город производил прямо противоположные впечатления. Он был серым. Серые улицы, серые дома, серое небо, серый дым из труб на крышах. Даже населявшие его пони, несмотря на свое цветовое разнообразие, казались какими-то блеклыми. Рядом со мной о борт облокотился Лейн Холдер, угрюмо рассматривая панораму города, медленно проплывающую внизу. Я непроизвольно напряглась и отошла от него на шаг. Не стоило забывать, что я все еще его пленница, и он не просто так привез меня сюда.
«Старый добрый Хуффингтон», — выдал Лейн, вобрав полную грудь воздуха и с шумом выдохнул.
Я промолчала.
«А ведь я здесь вырос, в старом городе. Тамошние дома уже тогда были не в лучшем виде, а сейчас, наверное, и вовсе разваливаются. Интересно, жив ли еще тот старик, что постоянно околачивался у моей лавки? Такие истории рассказывал, хоть книгу пиши».
Мое молчание говорило само за себя. Единорог постоял еще минуту, неловко переступая с ноги на ногу, и, наконец, не выдержал.
«О, Селестия, дай мне терпение. Зекора, ну хочешь, я перед тобой на колени встану, а? Уж извини меня за то, что купил и вывез тебя, испортив твое замечательное будущее в виде пожизненного заключения в горе Мингами. Хотя ты бы там так долго не продержалась. Характер не тот. Ставлю свой рог на то, что ты бы в один солнечный день просто взяла и сбежала. Но тебя бы, конечно же, поймали. Они это умеют. Это их работа. Не ты первая и не ты последняя. А знаешь, что там делают с беглыми рабами? Жеребцам просто ломают все ноги и оставляют в пустыне на корм грифам. То же самое ждет и кобылок, но только после горячей ночки в...
Я посмотрела в глаза Лейна так, что тот сглотнул и заткнулся.
Ладно, ты это наверняка и так знаешь. Послушай, я не рассчитываю на прощение или что-то в этом роде, но моя жена права. Я совсем потерял голову в погоне за легкими деньгами. И поплатился за это, в общем-то. Ты же мое последнее вложение и моя единственная надежда сейчас. Я ведь не имею против тебя ничего личного. Просто ты оказалась той, кого я искал целых 5 лет. Просто зеброй с глазами яркого цвета. Будь я бессердечным ублюдком из тех, кто разоряет мирные деревни, я бы просто посадил тебя в большой ящик и доставил по назначению. Но я не такой.
Я подняла одну бровь. Лейн скривился и судорожно почесал затылок.
Но нет у меня таланта к дипломатии. Нету. Короче, здесь живет мой очень влиятельный в определенных кругах дядюшка. Раньше он был главой городского совета Мейнхэттена, но внезапно отошел от дел и ударился во всякую оккультную чушь. Ждет конца света или что-то там в этом роде. Но хоть он и заперся в своем доме, его слово все еще очень многое значит в политическом мире Эквестрии. Но дело в том, что он никого не хочет видеть и ни с кем не общается. Только однажды он собрал почти всю нашу семью и объявил, что завещает все свое состояние тому, кто найдет зебру с глазами яркого цвета. Мы его, конечно же, насмех подняли. У него состояния-то не осталось, кроме самого дома. Но через пару лет, когда я обмолвился об этом Нгамии, тот сказал, что такие, как ты, существуют. И он обязательно сообщит, если найдет подобную. И тут у меня созрел план. Какой, ты уже знаешь. Дейлайт здесь только для того, чтобы высадить тебя одну. Потом мы сразу двинемся дальше, в Мейнхэттен. В общем, тебе нужно будет просто прийти к нему. Самой прийти. Отдай ему вот это письмо, и все. Да, я не имею права приказывать тебе, и ты можешь просто двинуться туда, куда захочешь. Но вынужден предупредить тебя. Здесь не Дромедор, здесь к зебрам не привыкли. Тебя вряд ли будут ловить, но и прожить ты здесь не сможешь. Как и в любом городе Эквестрии. Так что просто иди к дядюшке Грею Холдеру, он о тебе позаботится. Даю слово.
Закончив свою длинную речь, Лейн протянул на копыте конверт, запечатанный сургучной печатью. Я долго смотрела на этот клочок бумаги. Конечно же, мне хватало здравомыслия, чтобы понять. Холдер не был причиной всех моих злоключений. Если бы не он, я бы действительно осталась у Нгамии. Или того хуже. Но как он смеет просить меня о чем-то после того, что сделал? Сам единорог стоял, ссутулясь и опустив глаза в пол, прямо как нашкодивший жеребенок. «Почему ты не мог рассказать мне все это сразу, еще там, у себя дома?» — спокойно произнесла я, даже немного не узнав свой голос. «Зачем нужно было сажать меня в тот подвал? Там было очень-очень паршиво. А если бы Батлер с Бризом не успели?»
«Да не знаю я!» Выплюл единорог и в сердцах бросил письмо на палубу. «Не знаю. Мне что-то в голову ударило. Хотел почувствовать себя крутым хозяином, как Нгамия. Да, мне не стоило сажать тебя в тот подвал, и я уже много раз об этом пожалел. Да я ведь этот подвал даже не хотел. Эти верблюды любой дом строят сразу с подвалами для рабов».
«Надеюсь, больше ты не совершишь таких ошибок», — сказала я, поднимая конверт. «И будешь думать о семье и тех, кто тебя любит. Слушаться свою мудрую жену, заботиться о Патти и капитане. Вытащишь оттуда Бриза и Батлера и всех остальных, кого я не знаю, но кто рискует там своей головой, чтобы завершить твои дела. Я делаю это не ради тебя, за руби на носу. Я делаю это ради тех, кто в тебя верит. Если уж у тебя было так много друзей, то что-то в тебе есть. Или было. Надеюсь, на этой своей должности ты будешь заниматься хорошими делами. Потому что если опять возьмешься за старое... Что ж, тогда твоя совесть сделает все, что нужно. Я надела свой плащ и сунула письмо в карман. «Ты действительно особенная», — послышался голос Лейна Холдера. «Так молода, а рассуждаешь лучше многих взрослых». «Узима анатоа хекима», — ответила я, закрывая голову капюшоном. «Жизнь дает мудрость». Мы, конечно же, не могли просто приземлиться, как пегасья повозка. Для этого существовала специальная высокая башня с широкой деревянной площадкой, предназначенной специально для дирижаблей. На площадке стояли два рослых пони, готовясь принимать Дейлайт.
«Отдать швартовы!»
— заорал капитан и зубами кинул канат, который один из пони ловко поймал и начал привязывать. Патти схватил второй канат и тоже попытался бросить, но, конечно же, не докинул. Когда все канаты были надежно закреплены, капитан спустил трап, который надежно вошел в специальные для него выемки на площадке. Настала пора снова ступить на чужую землю.
«Ах, Лейни, тысячу лет здесь не была!» — вздохнула Вэл, оглядывая город.
На голову она нацепила какую-то огромную вычурную шляпу и сейчас придерживала ее копытом от любого ветерка.
«Да, было бы интересно поглядеть на мою старую бакалею», — отозвался Лейн, опуская глаза в пол в тот момент, когда я проходила мимо.
«А почему бы не остаться здесь на денек, а? Покажем город Зикори».
«Прости, нельзя. Нас ждут в Манхэттене».
«Ах, как жаль!» — вздохнула пони и помахала мне копытом. «Удачи вам, мисс Зикора. Дядя Грей хороший пони, хоть и со странностями. Передавайте ему привет от нас».
Патти подбежал и обнял меня.
«Когда у меня будет свой корабль, я назову его в твою честь»,
— выговорил он, еле сдерживая слезы. Я же, в свою очередь, просто потрепала его за гриву. Жеребенок отошел и уткнулся в бок матери.
«Держи ухо востро там на суше», — сказал капитан, когда я приблизилась. «Внизу много плохих пони, и иногда их трудно отличить от хороших».
«Постараюсь», — ответила я.
«Ну, если подумать, там много плохих пони, но много и хороших. Уверен, ты найдешь себе местечко, которое будет тебе по душе».
«Найди свой старый дом».
«А ты найди себе новый. И если когда-нибудь увидишь в небе мою посудину, помаши своей изящной ножкой. Мне будет приятно».
Я фыркнула и ступила на деревянную площадку, венчающую башню. Сразу за мной трап поднялся под громогласное
«Юнга! Превратиться тебе в морского панька! Хватит реветь! Живо выбирай концы!»
Дирижабль развернулся и, скрипя плавниками, медленно улетел. Мой взгляд провожал Дейлайт, пока тот не превратился в еле заметную точку на горизонте. Очередная страница моей книги перевернулась.
«С шиком путешествуете», — заметил один из пони, дежуривших на башне. «А по вам и не скажешь».
Я сняла капюшон, намереваясь ответить. Но, увидев мое лицо, пони присвистнул, надвинул мешковатую шляпу на лоб и принялся озадаченно чесать затылок. «Да, здесь определенно будет лучше не светить физиономией». С башни город выглядел таким же унылым, как и с борта дирижабля. Только сейчас я начала еще и мерзнуть. Определенно стоило попросить у Вэл то шерстяное одеяло. Оно бы очень пригодилось. Вниз вела лестница, спиралью опоясывающая башню. Так что за время спуска мне удалось получше разглядеть город. Впрочем, ничего примечательного увидеть все равно не удалось. Одинаковые каменные дома, не выше 3-4 этажей. Одинаковые улицы, лучами расходящиеся от небольшой площади, посреди которой стояла башня. И дым из труб на крышах. Он бросался в глаза, куда ни глянь. Хотя, учитывая, как здесь прохладно, такое обилие каминов и печей совсем не удивительно. Через несколько минут мои копыта жалобно цокнули о темную каменную мостовую, по которой ветер гонял какой-то мусор и обрывки бумаги. Что за расточительство? На моей родине драгоценной бумагой не разбрасываются просто так. Пони в коричневом переднике, который должен был этот мусор убирать, стоял в сторонке, опираясь на метлу, и деловито разговаривал с продавщицей капусты, которая смущенно прикрывала рот копытом и краснела. Здешние пони носили много одежды, хотя она и не выглядела такой уж теплой. Скорее, они думали, что эти серые невзрачные куски ткани их украшают. Я подняла ногу и посмотрела на золотые кольца, доставшиеся от верблюдов. Да, в каждой стране свои представления о красоте. Я бы, не раздумывая, отдала все это золото за полчаса в копытах какой-нибудь зебры, которая умеет обращаться с ножницами и воском, потому что падающая на глаза грива уже порядком бесила. У пони-уборщика при виде моих украшений хищно блеснули глаза. Надо запомнить, что здесь лучше вообще не высовываться из-под плаща. Неподалеку стоял жеребенок, продающий газеты, и хорошо поставленным голосом кричал заголовки.
«Последние новости! Спешите прочесть! Революция в Зебрике! Разрыв дипломатических отношений с халифатом Камилу! Множество пони в ловушке за океаном! Обвал цен на акции фруктовых компаний-импортеров! Паника на Манхэттенской бирже! Что предпримет Совет Министров? Новые слухи о таинственных культистах!»
Интересно, как они узнали обо всех этих новостях? Если дирижабль – самое быстрое средство передвижения между континентами, то мы явно не первые, кто прибыл в Эквестрию таким путем. Значит, Холдер не единственный горе-торговец, сбежавший, как только запахло жареным.
«Эй, смотри, куда прешь, деревенщина!»
Раздалось по духам, и меня обдало ветром от громко стучащего колесами о мостовую экипажа, под который я только что чуть не попала. «Нет, мне здесь не нравится. Очень не нравится. Лучше бы высадили там, в лесу. Хотя, чего это я? Я же свободна. За прошедший месяц я так привыкла к повиновению чужой воли, что сейчас стою и словно жду чьего-то позволения отойти от башни больше, чем на 10 шагов. Я весь этот месяц готовилась бежать, прогрызать себе зубами путь на волю. А меня просто отпустили, пусть и посреди незнакомого города. Я нащупала в кармане письмо. На нем четким почерком было выведено «Хуффингтон, Old Clouds Lane, дом 47Б». Как только покончу с этим, то отправлюсь прочь. К тому лесу с большими деревьями. Пешком не так уж и далеко, а если пробежаться, то совсем близко. О, Луна, как же давно я не бегала. Осталось только найти нужный дом. «Извините, вы не подскажете, где это?» — спросила я у проходящего мимо пони в сером костюме и цилиндрической шляпе. Тот даже не обратил внимания. «Хорошо, еще одна попытка». «Подскажите, пожалуйста, где находится это место?» — вежливо поинтересовалась я у пони-продавщицы жареных каштанов, стоящей неподалеку.
«Уйди от моего прилавка! Всех клиентов распугаешь!»
— зашипела она, отмахиваясь копытом, а затем лучезарно улыбнулась жеребенку-газетчику, который подошел покупать каштаны. «Отлично! Я и сама найду. Город не такой уж и большой». Выбрав первую попавшуюся улицу, я направилась к ней, стараясь не попасть под какой-нибудь транспорт. На перекрестке меня догнал жеребенок с каштанами, посмотрел на письмо и уверенно махнул копытом в сторону противоположной улицы. «Спасибо тебе», — поблагодарила я его и протянула копыта, чтобы привычно потрепать жеребенка за гриву. Но тот отшатнулся, как ошпаренный.